Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы рады сообщить вам, что у вас наконец-то сегодня у нас человеческий эфир, не политический. Ну, может быть, немножко совсем. Здравствуйте, дорогие гости. Александр Журбин с нами. Здравствуйте. Александр Журбин, да. Замечательный композитор. И Лев Прыгунов, тоже замечательный актер. Мы будем говорить сегодня, ну, я очень не люблю это слово «итоги культурного года», потому что это оно сразу скучное. Мы будем говорить совсем о не скучных вещах, о разных. Будем исполнять кое-какие заявки наших гостей, которые они нам заранее, вот мы как Деда Мороза будем сегодня работать. И ваших звонков ждем, уважаемые слушатели, зрители, в этот прекрасный вечер, сочельник на Западе у католиков, в странах, которые отмечают. Может быть, в России кто-то отмечает. Тем не менее, надеемся, что телефоны у всех работают. И у нас работает 8 800 222 12, телефон прямого эфира, по которому мы ждем ваших звонков с ответами на вопрос, какие события из культурной жизни России вы считаете самыми важными. Мы покажем вам свой опрос. Вас удивят его результаты. Мне вот уже коллеги заранее рассказали, я смеялась. Итак, вот наш вопрос, вот телефон. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему разговору. И мы начнем, как ни странно. Вот давайте мы начнем сразу с заявки Льва Прыгунова. Или нет? Или все-таки начнем с каких-то хороших слов в честь Рождества. Вы чуть не проспорили мне коньяк только что, Лев Прыгунов.
И вы чуть не проспорили.
И я чуть не проспорила, да, ему коньяк. А вопрос был в том, когда армяне празднуют Рождество. Лев Прыгунов считал, что 1 числа. Сейчас. Я считал, что 7 января.
Сейчас зрители нам ответят.
Зрители нам ответят точно, но за 2 минуты до эфира я успела позвонить Азе Бабаян, это наш корреспондент в Армении. Она сказала с 5 на 6, поэтому коньяк никто не выиграл. Но хорошие слова добрым людям, пожалуйста, скажите, тем не менее. Но не армянам, потому что они празднуют только с 5 на 6.
Я до сих пор не понимаю, почему они не могут, в конце концов, договориться и выбрать один определенный день. Не мог Иисус Христос, да еще непорочным зачатием, родиться трижды.
Трижды уже теперь. Теперь, оказывается, у армян с 5 на 6.
Встретитесь, договоритесь.
Да. А кто должен... Вот, кстати, кто должен встретиться?
Ну, кто должен? Патриархи там.
Патриархи.
Папы. Экзархи, папы.
Экзархи, да.
То есть, и как? И они должны вытянуть этот день рождения Христа?
Должны палочки бросить и жребий. Что правильно. На самом деле, Христос для многих... Фигура никогда не что, мифологическая, скажем так. Был ли он на самом деле или нет, рождался ли он на самом деле или нет, большой вопрос. Родился ли он непорочным зачатием, я лично полностью в этом сомневаюсь. Ну, имею
но не
право.
Это предстоит ему судить.
Господь же, он же может все, поэтому тут...
Может родиться, может так родиться, может как хочет, так рождается. Это его личное, в общем-то, дело, как родиться.
Это его личное дело.
Но если они сошлись...
Это Богородица.
Но мы знаем, что все они сошлись на том, что он в конце концов родился. Они на этом сходятся. То есть вы предлагаете им всем устроить такой вот референдум по выборам дня рождения Иисуса Христа.
Я не предлагаю, я просто думаю, почему до сих пор они не пришли к одному... Это глупо, потому что...
Вы думаете?
И, конечно, и календари, 2 календаря, зачем? Весь мир живет по одному календарю. Нет, наши почему-то живут по этому календарю.
Я никак не подставлю Александра Журбина. Если скажу, что за минуту до эфира он сказал, что это совсем не глупо, потому что русский человек прекрасно празднует и готов выпить 3 раза за это,
конечно,
Рождество. Вот вы сами сказали, что есть такие люди, которые сегодня выпивают...
А вот это уже другая история.
Дело в том, что русский... С сиренением празднует Новый год.
Дело в том, что русский человек может пить без всяких праздников, без всяких совершенно.
Ну, скажите, что у него гораздо лучше настроение, когда у него есть повод и,
конечно,
алиби,
ну,
все-таки.
Повод,
и такое серьезное,
повод,
как Рождество.
Да, конечно, даже католическое.
Какой-то философ сказал, что человек отличается от животного только тем, что он может пить без всякой жажды и любить во всякое время года.
Одним словом, все-таки, если серьезно об этом говорить, то наши гости считают, что этот день должен быть один. Правильно? Вот вы на этом сходитесь. Серьезно. Я-то считаю, что пусть больше Рождества хорошего и разного.
Пусть расцветают все. Конечно. Понимаете? В Китае, например, нет религии никакой. Их больше всех на свете. Им плевать. Там, Христос, у них просто
как,
нет.
Им не плевать?
Нет,
почему?
У них нет религии вообще. Эта страна не религиозная.
Ну ладно.
Да? Ну как? Я был там много раз.
Я был много
интересовался.
Раз.
Ничего подобного.
Ну как?
Ну
есть,
ладно, сейчас мы будем китайцами.
Есть чан-буддизм, есть буддизм, есть...
Это не имеет никакого отношения к религии. Это совсем другое. Буддизм – это не религия. Ладно, Лёва, не будем сейчас на эту тему дискутировать.
Хорошо, тогда начнем. Так, ладно, мы будем вытаскивать из своего мешочка, видеомешочка, некоторые заявки наших уважаемых уважаемых гостей. И первая заявка поступила от Льва Прыгунова. Мы хотим показать вам маленький фрагмент из фильма 65-го года. Он назывался
«Дети
Дон Кихота». И мальчик, которого вы там увидите, звали его, и сейчас его зовут точно так же, Андрей Бельянинов. Пожалуйста, смотрим.
Где твои псины? Держи.
Вот, тут 4 кило будет.
Да ты что? Ты что? Обалдел, что ли? Тут 3 не будет.
Не ори, где в остальном находится. Тут контрольных весов нет. Гони пол-литра и лети отсюда. Мне еще льва кормить надо.
Жадина ты. Подохнет лев-то при таком рационе.
Не подохнет. Я через день работаю.
Да?
А напарник не пьющий.
Дяденька, а это зачем же вы львиное мясо на водку меняете?
Это, мальчик, не львиное. А говяжья?
Тут посторонним запрещено находиться. А ну-ка, кыш отсюда. Кыш!
Товарищ милиционер!
Что?
Пойдемте со мной.
Куда это?
Там льва обижают.
Кого обижают?
Льва.
Интересно, как это льва можно обидеть? Ну, пойдем разберемся.
Там дядька один. Львиное мясо и собаки.
И вот прошел 51 год, прошел 51 год, этот мальчик стал, полвека прошло, он стал руководить Федеральной таможенной службой Российской Федерации, и, видимо, кто-то ему отомстил из тех за этого льва, и посмотрите, какие...
Он за льва, наоборот, он же защищал льва.
Да, но, тем не менее, на кого-то он настучал при этом. Видимо, кто-то ему отомстил. И вот в 16-м году мы увидели следующие сюжеты по телевизору.
В эти минуты Федеральной таможенной службы России проходят обыски. По предварительной информации, оперативники разыскивают улики по делу о контрабанде элитного алкоголя.
Вот после этого даже все увлеклись очень фотографиями. Это был дом Андрея Бельянинова, невероятные картины, драгоценности и так далее, и так далее. И свой дрон, деньги, вот я сейчас эту сумму я сейчас озвучу, и свой дрон запустил, вот видите, над его домом Алексей Навальный, и долго-долго этот дрон летал, и пока он летает, я расскажу, сколько нашли. Нашли у него около 10 миллионов рублей, не так много, 400 тысяч. $400 и €300 000 в ходе этого обыска.
Это ерунда.
Все это он объявил своими накоплениями, которые он начал делать, еще будучи в бизнесе.
Мальчиком.
Мальчик, да, еще вот, еще собственно, в зоопарке. И в тот же день он остался, да, в тот же день он подал заявление об отставке. Он оставался в статусе свидетеля по этому делу. Но сотрудники ФСБ России и других финансовых органов проверили происхождение этих денег и подтвердили законность их получения. Затем все эти изъятые... Хохочет. Затем все изъятые деньги и ценности на общую сумму около 100 миллионов рублей были возвращены им. А в 16-м году Владимиром Путиным ему была предложена новая должность, и сейчас он работает председателем правления Евразийского банка развития. И еще 2 интересных факта. Он когда-то, вот по сведениям СМИ, работал в ряде зарубежных стран. И во второй половине 80-х годов, то есть через сколько, 15 лет после этого фильма, был сотрудником посольства СССР в ГДР, где познакомился с Владимиром Путиным. И когда случилось все это безобразие с показом его красивого особняка, этих прекрасных картин, Владимир Путин был оскорблен до глубины души. Он отметил, что борьба с коррупцией – это вам не шоу. И в конце 16-го года он назвал вброс вот этих фотографий и кадров съемки с обыска, опозоривших чиновника, устроенный сотрудниками ФСБ, недопустимым. Он сказал, что вот недопустимо такие вещи делать с сотрудниками посольства СССР в ГДР. Вот, собственно, вот все, что вы...
Я хочу сказать про фильм пару слов. Я его терпеть не мог с самого начала. Это один из самых любимых фильмов советского народа. Его обожают. И все до сих пор. И говорят, как ты можешь его не любить? И вдруг вот эта история с Бельянинова. Да вот же, посмотрите, мальчик, который там сбежал в Африку освобождать негров несчастных, благодаря вот этому Калашникову.
А он сбежал в Африку освобождать...
Ну, его поймали, его вернули.
Я тоже была советским народом, но не вхожу в число зрителей этого фильма, поэтому я уточню, чем он дальше-то.
Я, на самом деле, этого фильма я никогда не видел.
Слава Богу.
Ну да, но история с господином...
Мы не советский народ с вами, Александр.
Как и фамилия?
Бельянинов.
Это как раз история, я помню, очень хорошо. хорошо, я был потрясен. Во-первых, там, по-моему, были гораздо больше
суммы. Конечно,
какие-то миллиарды там, по-моему, говорили. И потом вдруг они эти суммы исчезли, да, потом все. А потом он был назначен на новую должность, тоже, я так понимаю, очень финансово удобную такую. Да. И я был потрясен, честно говоря, вот этой невероятной историей, которая, конечно, никак не была бы возможна на Западе, в любом случае. Если уж такая история произошла, то, пожалуйста, раскройте все карты, все-все-все. Вместо этого он ушел.
Причем у его, насколько я понимаю, его же обыскивали не потому, что у него богатый дом, а потому, что он проходил свидетелем по делу о контрабанде, да. И, видимо, результаты того, что он был в цепочке, хотели найти в этом доме, да. И, видимо, нашли. Но сказано объявить законными эти доходы. Значит, были объявлены...
Это годовая зарплата депутата. Депутата.
Трампа.
Нет, или рублей 100 миллионов, не долларов, ну, да. Или долларов?
Нет, там 300 тысяч долларов, 400 тысяч евро, там много. Денег там было, конечно, много.
Да нет, там одни картины стоили, там настоящие ведь картины, это же не какие-нибудь там подделки.
Вот в этих кадрах, эти кадры обошли все издания, это была съемка, удивительная съемка, которую эти кадры опубликовали какие-то источники газеты «Ру» тогда, и, конечно, был потрясен, мир вздрогнул от того количества там бассейнов, статуи, какой-то там лепнины, которая была наворочена в этом доме. Но сказано было «руки прочь», и руки убрали немедленно прочь. Да. Никаких
больше
не было.
Больше его фамилию никогда не упоминал.
Больше фамилию никогда, и он сидит спокойно в банке. Ну, вы удовлетворены вашим...
Лен, я думаю, мы будем говорить о чем-нибудь
веселом. Да,
веселом.
Так для Прыгунова это и есть веселая история.
Для меня очень веселая, потому что я тоже позвонил этим любителям этого фильма. Я говорю, ну вот, понимаете, что... Фильм от начала до конца был фальшивый, вранье полное. И вот доказательства. Через
вот
50 лет.
А чем, простите, пожалуйста, нас, что мы не видели, а чем закончилась история с мальчиком?
История с мальчиком? Нет, там история, там Папанов замечательно сыграл главную роль.
Он посадил всех за решетку, которые мясо-то...
Нет, никто ничего не попал. Просто кто-то вот таких... Он воспитал таких прелестных детей. Я один из этих его приемных детей. А он... Неважно.
Кто воспитывает? Да, это, наверное, там длинное, это почти сериал, я думаю, вам придется рассказать всю эту историю. Ну, мы надеемся, что мы сделали такую рекламу фильму «Дети» не капитана Гранта, а Дон Кихота, что наши слушатели, зрители, наверное, посмотрят и увидят, чем заканчиваются съемки вот в такого рода работах. И вы говорили о хорошем. Мы сейчас посмотрим опрос наших прохожих, что они считают главными событиями года, и вы прокомментируете, согласны ли вы с ними. Давайте смотреть.
На жизни страны вам запомнилось?
Как какое? Олимпиада?
Какая Олимпиада?
Ой, чемпионат по футболу. Это я путаюсь. Это тоже культура, хоть и спорт.
А чемпионат мира летом, который был?
Для меня лично это арест режиссера, потому что это как-то не складывается в рамках логики вообще, здравого смысла. Режиссер вообще не занимается финансовыми вопросами. Режиссер творец. Там люди, которые должны этим заниматься, должны отвечать. Он там ни при чем.
Чемпионат футбола. Культурная. Смерть Кобзона. Эпоха ушла. И слава богу.
Ну, возможно, это, как всегда, фестиваль «Маска», «Золотая маска». И выставки, которые делает Пушкинская и Третьяковская галерея.
Ну, там очень много в этом году, к сожалению, ушло людей, значимых людей. Это печально, но это, к сожалению, неизбежно.
Да, меня зацепила не любовь. По-моему, это Звягинцев, да? Зацепила. Ой, как я подумала. Мне понравился Нуриев постановка.
Мне очень нравится конкурс «Синие птицы». Вчера финал был. Вот. Если это можно отнести к этому, мне очень нравится. Дети талантливые со всей страны. Очень красиво. Добродушный, организатор хороший.
Чемпионат по футболу относится к культурным событиям? Оно произвело большое впечатление на нас. В Большом театре прекрасная была постановка «Дочь фараона». Летом возобновили, тоже очень понравилось. Выставка Куинджи в Третьяковской галерее очень хороша. Но не сравнится с чемпионатом по футболу.
Прелесть какая. И мне сказали корреспонденты заранее, что в основном, вот были еще отзывы, в основном чемпионат мира по футболу отмечают как
событие. Культура, я бы сказал. Ну, тем не менее, в этом вопросе несколько было очень трезвых мыслей и нормальных, когда говорят про балет Нуриев, случайные прохожие, в общем, куда попасть было довольно-таки трудно.
Но, правда, это событие все-таки прошлого года, если уж так формально к делу подходить, это все-таки событие прошлого года.
Его играли и в этом году, так что...
Вы с чем-то согласитесь, Лев, из того, что говорили?
Я ничего не видел, Я не хожу в театры, я не хожу на выставки, я учу китайский язык с удовольствием. Сижу дома, читаю книжки всякие, английские, русские, истории.
И снимаетесь в сериалах.
Занимаюсь историей с удовольствием.
А почему вы умалчиваете о том, что вы снимались в этом году в мистическом сериале?
Я снимался в мистическом сериале у своего сына Романа Прыгунова «Мертвое озеро» на ТВ-3.
Скажете нам, кого убили? А главное, кто убийца? Расскажите сейчас.
Я не знаю.
Он играл свою роль.
Я играл там небольшую роль, но очень важную роль в кино. Роль Чукчи. И меня никто не узнает. Там очень хороший грим. Да.
Ух ты.
И очень хороший. Но поскольку моя роль была, я спасал главного героя, и с ним связано, поэтому она довольно заметна. Кстати, в Америке на каком-то фестивале он получил первый приз. Вот этот
уже
фильм.
Получил. Он еще не вышел, насколько я понимаю. Как всегда. То есть они жалуются, что Америка их прижимает.
Снимался в этом самом сериале. Кстати, неплохой сериал. Я его тоже не видел. Я не смотрел свои фильмы, не смотрел.
Мы вам расскажем.
Да?
Да. Какой сериал?
Это Борис Годунов.
Борис Годунов. Нет, пожалуй, не расскажем.
Я там играл роль родоначальника рода Романовых.
А вот мы сейчас видим, между прочим, кадры из этого сериала.
Да.
Вот.
Это меня там нету.
Вас там нет, потому что это трейлер, который нам разрешается показать, на который у нас есть авторские права, как у любого пользователя.
Был в эфире этот.
Да, конечно, Борис Годунов прошел. Было много вокруг него споров, разговоров. Вы их, наверное, слышали, знаете.
Это единственный проект, российский проект, который в какой-то степени похож на 100-миллионный проект американский. Очень хорошие костюмы, прекрасные.
Этот проект чем-то похож на 100 миллионов долларов.
Вот что-то хорошее.
По организации. Шикарный, просто роскошный.
Вот как ты не ходишь в театр, я хожу в театр. Я хожу в кино, телевизор я не смотрю. Категорически.
Ну, правильно, я тоже не
смотрю. Поэтому вот мы друг другу сейчас все расскажем. Кто что упыль.
Я говорю, что про этот проект. Там фантастические декорации. Фантастические.
Наверное.
Потрясающие костюмы.
Госзаказ, понятно.
Фантастические костюмы.
Дорогой, то есть он дорогущий.
И очень дорогой, очень дорогой. И это сразу видно. Результат сразу виден.
И понимаете? Каков же этот результат?
Не знаю, мне понравилось.
А, то есть вы его видели целиком?
Я не видел, но мне понравилось, как работали. Вот и все.
То есть вам понравился сколько вложено, антураж, в целом вы работу эту оценить не можете, потому что вы его не смотрите со своим участием принципиально.
Я посмотрю когда-нибудь.
А вы ничего не смотрите со своим
участием? Очень много. Я себя не люблю. Я вообще кино не люблю.
Мы должны устроить такой коллоквиум с нашими зрителями. Специально соберемся, вы будете молчать, а мы будем рассказывать вам.
Хорошо.
Посмотрим все сериалы с вашим участием. Я думаю, с удовольствием мне помогут в этом наши слушатели и зрители.
Работать люблю. Работать очень люблю.
А смотреть на свою работу нет. Александр, мне придется вас спросить. Давайте покажем фрагмент вашей оперы. Маленький фрагмент покажем. Она называется. Да, вы скажите два слова.
Значит, действительно, я очень горжусь тем, что я всерьез занимаюсь оперой сейчас. Это мое главное увлечение. И у меня в Москве идет две оперы. И на самом деле это огромная редкость, найти живого композитора, у которого идет две оперы. В основном это Верди, Пуччини и Чайковский, А я за ними на четвертом месте, потому что ни у кого нет кого. И эта опера моя называется «Метаморфоза любви». И сейчас я не знаю, что вы покажете, но это опера о нескольких великих людях, величайших. О Гёте, о Малере, о Рильке, о Ницше, о Фрейде и так далее. Там целый букет великих людей. Давайте посмотрим.
Давайте посмотрим этот фрагмент.
Such
Вот.
Здорово.
Значит,
здорово,
да. Ну, скажу, что это театр Станиславского и Немировича Данченко, музыкальный академический театр. И этот театр, между прочим, буквально вчера или там позавчера отметил столетие своего существования. Столетие. Mm-hmm. Это довольно-таки уникально.
Вот хотя, это событие культурное.
Это действительно гигантское культурное событие. Приехал, кстати, весь оперный мир. Приехали оперные руководители наших российских театров. И приехало довольно много народу из рубежа. Потому что это огромное событие. 100 лет такому театру. Который основали действительно Станиславский и Немирович.
Это классический театр. Но да. вы в этом году написали колонку в «Известиях», она меня очень заинтересовала, о том, что вот существует такое действо, экшен, опера-променад, да. Что теперь человек, которому скучно, ну, он не хочет смотреть вот эту пиковую даму в классическом, он приходит и начинает бродить по этажам, правильно?
Да.
И это сейчас,
очень действительно модно, и эту моду придумали не в России, это началось, я думаю, в Нью-Йорке, и потом в Лондоне, и в Париже, во всех существуют такие вот, это есть специальный термин такой, он не очень русский, так сказать, иммерсивный. Да, иммерсивный значит погружаться.
Да,
погружательный театр, да, такой, грубо говоря. И, значит, действительно, люди, которые туда приходят, они имеют удовольствие, ну, буквально, во-первых, общаться с актером. Вот там вот актер вот здесь идет и поет, а ты можешь его потрогать. Вот,
и так спеть, это, микрофон, караоке.
Или, скажем, там, вот, я смотрел «Пиковую даму», «Пиковая дама», как известно, играют все в карты. Да? Вот я сидел за столиком, а здесь они играли в карты.
И пели.
И я мог играть.
То есть они поют, а вы играете?
Да. Нет, я не пою и не играю, я просто присутствую. Они, да. Это все придумано очень здорово. Они даже получили какую-то там театр награду, хотя, в общем-то, это скорее идет по разряду пока интертек, развлечения.
Шоу,
да.
Как...
Но, тем не менее, поют-то они по-настоящему, оркестр играет по-настоящему, музыка Чайковского, между прочим, ни одна нота не исправлена. Да. Это действительно здорово.
Вот
это совершенно новое такое веяние, которое, я думаю, будет постепенно развиваться.
Ты сказал Нью-Йорк. И ты знаешь, что ресторан Романа Каплана?
Да, но это не культурная новость.
Это культурная новость.
Общем, я не только знаю, я по этому поводу уже раз выступал.
Давайте мы четко проговорим, что в Нью-Йорке только что обанкротился знаменитый ресторан, в котором пели...
Да. Нашего очень хорошего друга.
Романа Каплана.
Это он не был владельцем.
А вы напомните, кто там пел?
Нет, только его семья. Он никогда не
пел. Нет, как никогда.
Я все про это знаю.
До Бродского, до этого.
Он все равно владельцем была Лариса.
Лариса.
Это мне нравится, этот семейный разговор у вас уже совсем. Но кто там пел просто? Напомните, в этом ресторане.
Ну, кто только не пел. Ну, я пел, например, очень часто.
Даже я пел.
Даже Лёвочка. Там пела Лайза Минелли. Там я видел Роберта Де Ниро, я там видел Милоша Формана, я там, да кого я только не видел.
И каковы же причины банкротства?
Значит, смотрите, можно
я
сначала объясню насчет банкротства, поскольку нас смотрят повсюду,
да,
и
вот
может
именно.
Быть даже и в Нью-Йорке, значит, банкротство ничего ровным счетом не означает. Да? А самовар задолжал за аренду там $200,000.
Ну, $199,000.
Да, это небольшая сумма на самом деле. Да? Какой-то богатый спонсор вдруг найдется и скажет, ребята, да вот вам эти 200 тысяч, да и все. И все это закончится. Значит, в Америке банкротство не означает конца. Есть такая, называется Chapter 11, извините за иностранное слово, это такой закон о банкротстве, да, который говорит, что если человек там подал на банкротство, то ему дают год возможность поправить свои дела. И через год, я уверен, самовар будет на месте.
Привет. Я вам скажу тоже одну, сделаю антиамериканский выпад сейчас.
Да,
и скажу, что у вас в Нью-Йорке, где вы, наверное, жили много лет, на Таймс-сквер позакрывали все игрушечные магазины. Даже Toys R Us. Да, вообще нет. Вот вы в Нью-Йорк приезжаете, вы просто... Но это было уже нет. Ну, года два его там не существует, этого большого, этого огромного магазина, который там был всегда. У них нет денег за аренду.
Нет.
Рядом был тоже магазин, рядом с Apple Store. Вот там вот был магазин, там очень симпатичный, игрушечный. Он закрыт тоже по той же причине. Ни один из них не возродился. Вот сейчас вот весь Нью-Йорк прочешите, и вы не найдете игрушечного магазина.
Неправда, Лен. Ну, во-первых,
что значит
магазин,
неправда?
Ну, есть эти
магазины. Ну, они где-то есть, но уже не все. Но уже, вот.
Значит,
но уже
том,
не
что,
в центре, да, не уже там,
вот
где их могут
там
найти.
Нет.
Действительно,
вот.
Цены,
нет, этого там нет.
Цены в Нью-Йорке растут адски, в том числе цены на аренду, безусловно.
Вот.
И очень многие мелкие торговцы вылетают. И Toys R Us, это, конечно, не мелкий торговец, но на 34-й улице есть такой магазин, я вам гарантирую.
На 34-й?
Еще есть.
Да, и он
на
существует всегда.
На 34-й тот же самый большой.
Я
запишу себе,
проверю.
Понимаете, Нью-Йорк на сегодняшний день это, ну, самый дорогой город в мире, самая дорогая там недвижимость и все прочее, да. И там действительно происходит такое переформирование. Вот, например, на Вестсайде, где я живу, очень много зданий просто уничтожили, физически снесли, но на их месте построили другие, гораздо более роскошные и все. И открываются новые магазины, гораздо более высокого уровня и так далее. Ну, что поделать? Но этот город вот идет в область,
ладно,
так сказать,
ладно, вернемся в русскую, в советскую, в российскую культуру. Есть такое издание государственное, называется РИА Новости. Это не издание, не какой-то информационный большой портал. И мне было вот очень интересно сегодня прочесть, что они считают, это вот любопытно, действительно, государственное информационное агентство, что они считают главными культурными событиями уходящего года. Вот мы послушаем в их интерпретации эту историю.
Так. РИА
пытаемся подождать РИА Новости. Да, ждем.
Вот
нам их пока не включают. А когда они будут, вот я хочу спросить.
А там включили.
Исчезли, вот... да. Что-то там включили, но мы будем ждать. Все-таки надеяться.
Ну, вообще, и пока надеяться... мы ждем, я хочу сказать, да, что мы сейчас, ну, все абсолютно, газеты, критики, обозреватели, они печатают так называемые итоги года. Это нормально, да? Лучшие фильмы, лучшие спектакли, да, лучшие, я не знаю, музыки и так далее, и так далее. Это нормально, да? И, конечно, у каждого свое мнение. И, во-первых, некоторые люди действительно, вот Лёва, пример, он не ходит в театр, и там не будут.
Нет, я хожу иногда, почему? Я в Амхат ходил, Богомолова смотрел.
Ну, а правда, что именно Богомолова?
Знаете, самое интересное, что мне безумно нравилось, когда я смотрел этот спектакль, безумно нравилось. Я 3 спектакля его посмотрел. Угу. Но потом я не мог ничего вспомнить вообще. Просто ничего не мог. Я помнил только актеров, там одного актера, второго, третьего. А про что? О чем? Они все...
Ну да, они все как немножко, да. И у него есть свой стиль такой, я бы сказал. Ну, это нормально.
Но все равно, на малой сцене там мне очень понравился чеховский спектакль, потрясающий.
Я, да, если мы уже заговорили о Богомолове, я тебе вот мое мнение скажу, что он, вообще-то говоря, он очень разносторонний режиссер.
Да,
очень разносторонний. Понимаешь, у него есть совершенно нормальные такие в классическом духе спектакли. По Вуди Аллену, например, он поставил. В Ленинграде он поставил вообще спектакль по пьесе такого сталинского драматурга Гусева, по-моему,
ух,
да?
Ты.
Который написал «Свинарка и постол». Да.
И потом он же, все пьесы у него были в стихах.
Да, да, да. Вот именно в стихах он и поставил такую пьесу.
А я добавлю, что в конце января москвичи смогут увидеть этот спектакль в Москве на «Золотой маске».
А, приедет,
не знаю, сумеют ли они купить билеты.
Очень
я успела.
Очень,
ну да. Не, ну да. В Косте, ну если немного знаком, в нем есть такое всегда вот это, такое желание ерничать. Знаешь, вот немножко издеваться.
Ну, правильно, да? Правильно.
Над всем он издевается. Вот что бы он ни ставил, он немножко издевается. Ну и хорошо. Ну, он вообще, я считаю, что он очень талантливый режиссер.
Очень.
И так давно он поиздевался над Генделем, композитором Генделем, в театре Станиславского Немировича Данченко. Он поставил такую ораторию Генделя, там называется она как-то «Время» или «Триумф времени и бесчувствия», такое пышное название. Значит, ну, я не буду сейчас долго рассказывать, но это очень смешно, на самом деле. Там, значит, речь там идет о Чикатило, чтобы вы понимали.
Вот, я бы с удовольствием посмотрел.
Здесь Гендель, а здесь Чикатило.
Да.
Да, это класс. Ну и сейчас, в конце концов, чтобы мы уже завершили отчет, творческий отчет Константина Богомолова, за него сейчас у него идет постановка, очень тоже любопытная, «Айфак» она называется, по Пелевину «В башне Меркурий» в Москва-Сити. Там целый этаж отдан под эту постановку. Это любопытнейшее зрелище. Идет в трех, то есть публика сидит в трех секторах, и каждая видит кусочек этого действия, то есть они все видят одно и то же, но актеры перемещаются. Что-то вы видите на экране кого-то вы видите живьем, потом они перемещаются. Это сплав постановки и галереи художественной, то есть там несколько работ современных авторов висят, то есть вы можете во время антракта выйти.
Настоящий театр.
Это то, о чем вы говорили про оперу примерно, что вы выходите как бы в антракт. Здесь стоит очередь за шампанским, а здесь сидят в зале, остаются сидеть люди и слушать дальше диалоги артистов. Как бы вот такая вот выжимка идет, вот вырезка из спектакля специально для тех, кто остался в зале.
Я уже много слышал об этом спектакле, я уже договорился, что, ну, к сожалению, я январь-февраль пропускаю, а в марте я точно пойду на этот спектакль. Я очень люблю Пелевина и очень люблю этот роман «Айфак». Кстати, если говорить о книжных событиях, «Айфак-10» он называется, это действительно очень хороший роман. Но последний роман Пелевина меня просто потряс. Он называется «Тайные виды на гору Фудзи». И это потрясающий роман. Если вы его еще не читали, почитайте. Это нечто удивительное создал Пелевин. Вот просто удивительное. Да? Хотя он вообще... Но у него обычно такой полуроман, полутрактат. Да, так часть. Он очень много там... А тут вот настоящий роман.
Это путинская, вот это вот, она является культурным событием или нет?
Путинская что?
Интервью.
Пресс-конференция? Нет. Да. Нет. Она абсолютно нет. Нет, мы ее отсекаем. Жалко. Я, кстати, все-таки попрошу моих коллег, чтобы мне, ну, мы сегодня готовили вот для вас вот эти события по версии РИА Новостей, чтобы они дали звук в студию. Если у них нет картинки, то, пожалуйста, дайте хотя бы звук нам в студию. Послушайте, это очень любопытно.
Да, конечно.
Вот подождем. И пока готовится хотя бы звук в студию, я вот вспомню еще одно событие, которое произошло с вами, Лев. Вы присутствовали на международном конгрессе, называется «Русская словесность в мировом культурном контексте».
Да.
Да, и вы участвовали в очень интересной дискуссии, я выписала себе, речь шла о языке кино и языке литературы и соотнесении художественного возможного об экранизации литературных произведений в пределах возможных интерпретаций о том, где эта грань, за которой свобода режиссерской фантазии становится убийственной для литературного произведения. То есть вот мне кажется, что там, скажем, Богомолов не убил Пелевина. А вы считаете, вот, например, хорошо, что вы вкладываете в этот смысл? В какой момент происходит убийство авторского замысла?
Вы уверены, что это мои слова?
Нет, это не это вообще не ваши слова. Это о чем вы говорили? Это было о чем? Да, о чем шла речь? О соотношении литературного произведения, соотношении и воплощение в виде сериала.
Не знаю. Знаю только одно, что по хорошей литературе снять хорошее кино невозможно. Понимается?
Есть такая теория, что все гениальные фильмы созданы
по одной простой причине, потому что плохой писатель пишет визуально. А хороший пишет словесно. Литерат пишет слова. Ну,
наверное, можно найти исключение. Ну,
не знаю, нет, можно найти исключение, но Джойса нельзя поставить в кино.
Были хорошие фильмы по Гамлету Шекспира. Были хорошие фильмы.
Гамлет это прекрасная,
это
пьеса.
Это литература.
Нет, это театр. Это разные вещи. Извините меня. По драме можно снять хорошее кино. А вот по
Тихому Дону снимали тоже неплохое кино.
По Тихому Дону.
По Войне и миру там взять. Ну, не будем об этом спорить. Но действительно, иногда, вот, например, фильм «Ненастье», который я смотрел только очень частично. Я прочитал роман. Я вообще люблю читать. Я такой страшный читак, и почти все, что выходит, особенно там номинируются на премию, я всегда читаю. Тем более, что сейчас-то просто нажал кнопку, и вот она у тебя перед глазами. Так вот он как-то совсем другой. Да? Вот я не знаю, фильм сам по себе может быть и неплохой, но роман совсем другой. Да? Вот это как-то отделилось от романа и получилась совсем другая история.
Ну, бывает портят, бывает совсем наоборот. Если вы возьмете, абсолютная классика жанра сериального и гениальный сериал «Секс в большом городе», может быть, вы его знаете. Если бы вы видели эту книжонку, и все говорят, вот такая-то, такая-то, автор, она не имеет сериала. Она написала вот эту вот несчастную, исключительно убогую книжечку про четырех подруг. Написано крайне примитивным языком, смешная. И вот кто-то уцепился за сам замысел и создал вот этого.
И очень много таких
шедевров. То есть в обратную сторону. То есть наоборот, не портят, а наоборот совершенствуют.
Вспомним какой-нибудь сериал, там, «Сага о форсайтах», да? Это ведь был совсем неплохой сериал, да? И он, в общем, следовал книге.
Английский, который?
Да, английский, конечно. Который следовал книге и был хороший
сериал. И книга написана как сериал, конечно, там, потому что...
Голсуорс еще не знал слова «сериал».
Он жил до того. Вот они, я согласна совершенно с этим примером, Мы смотрели в детстве сначала этот сериал, потом мы читали книгу, и оказалось, что это совершенно нет разницы, это классическое такое вот...
Нет, и вообще, если мы вообще заговорили о сериалах, то я должен сказать, что на сегодняшний день это, конечно, совершенно... Вот даже еще год назад было не так. Вы знаете о том, что вообще фактически каждую неделю выходят десятки, может быть, сотни, там, я имею в виду на Западе, тысячи. Но каждую неделю выходит новый сериал. А если ты хочешь за этим угнаться, а еще прошлый не кончился, да? Условно говоря, ты смотришь какой-то сериал, в нем 15 серий.
Надо жить.
Ты смотришь,
жить,
а вдруг так, бам, запускается новый. И все говорят, это надо смотреть.
А потом выходит второй сезон того, на который вы уже подсели, и надо смотреть второй сезон.
А в этот момент запускают еще один. Это какое-то безумие.
Страшная потеря времени.
Ну и при том,
Они очень хорошие.
Ты получаешь столько удовольствия от актеров, от режиссеров, от истории. Да, и ты не можешь оторваться. И вот я, например, посмотрел сериал «Маленькая барабанщица». Не довелось вам пока?
Нет.
Посмотрите. Это такой шпионский детектив. Конечно. Они все американцы.
Как мы лихо съехали с обсуждения российской культуры все-таки на американскую. Российские сериалы вы смотрите? Хоть один видели?
Вот я сказал, я видел не Настя, но вообще-то мало я смотрел. А, вот что, да, надо это отметить. И я думаю, что я сделаю своего рода рекламу, но они этого заслуживают. Это так называемый ТНТ-премьер. В общем, два сериала там. Это, значит, «Звоните Ди Каприо», первый.
Да.
И второй называется «Домашний арест».
А, «Домашний арест».
Да. Это два очень сильных режиссера сняли. И это очень жизненно, да. Там есть даже нецензурные слова проскакивают. Но, очевидно, это...
Сейчас они разрешены уже.
Да.
Нет.
Где-то разве. Значит, смотрите, это платный сервис, да?
Да.
Вы его не можете бесплатно.
Да.
И они действительно сделали так, что ты не найдешь бесплатном сервисе.
Да.
Они полностью это исключили. Там молодые ребята работают, они своих хакеров наняли, все исключили. Только за деньги. Ну, деньги небольшие, там 129 рублей в месяц.
123.
Ну, что такое? 123. Ну, это 2 доллара. Да? Ну, можно себе позволить. Да. И значит, и все смотрят только там. А поскольку это платный сервис, и дети туда проникнуть не могут, то там разрешается материться. Да? И точно так же на HBO в Америке. Это тоже платный сервис, но, конечно, гораздо дороже. Там больше $20 в месяц. Но зато там шикарные фильмы идут, да, и все смотрят.
Ну, вот я тоже только что, почему я в теме, я подписалась на этот. Это очень удобно. В принципе, вы можете, не все пираты могут обойти. Вы можете посмотреть пиратским образом «Домашний арест», можно посмотреть, но это все будет плохо, будет грузиться плохо и тормозить.
Да, и качество
плохо. Конечно, очень удобно вам в вашем смарт-телевизоре забить этот ТНТ-премьер, заплатить 3 дня бесплатно, кстати. То есть вы за 3 дня можете оценить. Нужны ли вам эти сериалы?
Ну, да.
Но, конечно, факт состоит в том, что это событие. Это и Ди Каприо. Критика вознесла его до небес. Да, я не видел, но я знаю, что возносят.
«Домашний
арест». Даже Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что смотрит.
Да.
И он, в общем, положительно оценил «Домашний арест», где его цитируют. Между прочим, там есть фраза «денег нет, но вы сдержитесь».
Это можно.
Да, это можно, потому что это закрытая, все равно это узкая аудитория. И, наконец, я все хочу сказать, что там есть сериал «Год культуры» с главным героем
Бондарчуком.
Мы даже в заголовок нашей программы вынесли «Не путать» сериалы ТНТ. Мы обсуждаем «Год культуры», но мы не показываем в этот сериал с Бондарчуком. Я еще этого не видела, но те, у кого висит вот эта штука, то есть будем считать, что это тоже культурное событие года.
Нет, это большое событие.
В моей жизни самое большое событие культурное. Я с большим опозданием вчера посмотрел фильм «Повар, вор».
А, это у вас
Питера Гринвея.
Да, Гринвей, да.
Гринвей.
Ну, это давно.
Это давно.
А вот нам вдруг сейчас покажут кусочек фильма 64-го года «Они шли на восток», российско-итальянского фильма 64-го года. А мы спросим у одного из наших гостей, почему он попросил о нем вспомнить. Давайте кусочек посмотрим.
Оставьте девушку. Она не виновата. Ты первый раз ее видел.
Не надо их уговаривать.
Dice che ragazza nessuna colpa.
Он говорит, девушка не виновата.
Dice che voi non dovete fucilare ragazza.
Они ее не знают.
Prego, signor maggiore.
Исполняйте, господин майор.
I uomini hanno preso ragazza insieme a sabotatori, perciò anche lei criminale come tutti altri.
Вот этот растерянный молодой человек в каске – это Лев Прыгунов. Что там было дальше?
Да.
Нет, это третья роль.
Уже третья роль. Но российско-итальянский. Меня поразило,
это первый совместный фильм с капиталистической страной.
Вот. Вот в чем.
Вот об этом я сейчас с удовольствием
поговорю. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. 64-й год. Первый совместный фильм с советско-итальянским.
Но вы не показали главную сцену. Это вот
Вы же нам не подсказали, какая сцена главная, к сожалению.
Не важно.
Мы не знаем, что вы считаете главной сценой.
Там сцена очень хорошая с гибели его в моей гибели.
Если бы даже сказали показать, мы бы такое не показали.
В этом году в Болоне и Милане был небольшой такой скромный фестиваль, посвященный совместным фильмом.
А, мы с тобой вместе летели, кстати.
Да, мы вместе летели. А я летел на фестиваль. Совершенно верно. Вот. И в Болоне я встретился с исполнителем главной роли этого фильма. И мы встретились, как будто...
Не расставались.
Не расставались, да. Замечательный актер, замечательный человек.
Как его звать?
Пьюзи. Да. Вот. И был очень хороший показ в Милане. Они сделали хорошую очень копию.
Вообще
их фильм отличается от нашего.
То есть? Как,
ну,
их версия?
Их версия, да.
Ладно.
У нас очень много...
То есть у них не расстреляли эту девушку?
Нет, расстреляли.
Расстреляли.
Девушку не расстреляли и у нас
тоже. Но повели расстреливать. Благодаря вашему герою он ее как-то...
Нет. Дело в том, что наши вырезали самые страшные сцены про войну. Они оставили. И фильм очень, очень тяжелый. Наши не любят, чтобы война была тяжелой, понимаете? Зачем?
Тогда очень не любили в 64-м, потом стало с этим полегче.
И это самое, когда я сел в поезд, и со мной ехал, это был первый фильм с капиталистами, и очень смешно, там все были стукачи, все.
Включая итальянцев.
Включая главного режиссера, он был коммунист, между прочим.
А, да, понятно.
Он написал донос.
На кого?
На меня.
Поподробней. Чем вы там ему не угодили?
Дело в том, что КГБисты разрешили итальянским актерам по воскресеньям ночью или на весь день ездить по деревням, мы в Полтаве снимали, и скупать у народа иконы. Вот. И они все... Очень много икон скупили, в том числе и... А когда мы приехали в Москву, то переводчик Десантиса попросил, чтобы я особенно никому не говорил, попросил свозить Десантиса по моим друзьям-художникам. Мы были у Васи Ситникова, мы были у Харитонова, мы были...
Это уже в Москве?
В Москве, когда вернулись с Полтавы, со съемок.
63-й год.
Да.
Вот. Мы были у Целкова, кстати.
А я у него сейчас был в Париже.
Да, я вот...
Вы что-то по одними тропами ходите.
А мы в одной
команде
были, да. Вот. И... А со мной еще был Чудаков Сережа. Ты помнишь такого человека?
Да.
Вот. Он был наглый, как танк. Естественно, мы там издевались над коммунистом Десантисом, как могли. И потом закончилось тем, что он написал на меня.
Непонятно. Так смысл в чем? Вы же его возили, показывали.
Что он вам инкриминировал? Инкриминировал,
да.
Что я не советского... мышление.
То есть итальянец пишет на советского человека давно, что он не совсем советский, а он коммунист.
Второй был коммунист. Такой, как же, забыл. На фестивале в Ташкенте я с ним возился.
Они, наверное, все были из газеты «Унита», я чувствую.
Две недели.
Да.
Вы не представляете? И он написал на меня громадный донос. Тоже самое. Два.
А куда? В местное КГБ в итальянское?
Нет, не местное. В центральное.
В центральное? В Римское? В свое?
Лубянка.
В Римскую.
Нет, подождите. То есть они написали... Нет, извините, я просто шокирована. То есть они написали на Лубянку,
советскую Лубянку. Я не имею права представлять страну и представлять...
Вот это обалдеть. Да, да, хорошо, да, что они были буржуи, и Лубянка их отшила, наверное, с буржуйским вот капиталистическим доносом.
Английских коммунистов они терпеть не могли. Потому что они итальянцы, к итальянскому не относились хорошо.
Кто терпеть не мог английских?
КГБисты.
Наши, да. К итальянскому не относились хорошо, значит, у вас были неприятности.
У меня были громадные неприятности. О, а вот после вот этого 76-го года фестиваля в Ташкенте, там у меня уже после него никаких особенных неприятностей не было.
Ну, вы рассказали потрясающую историю новогоднюю, рождественскую.
А можно я расскажу? Давайте. Пандан, я думаю, это скорее такая байка, но тем не менее имеющая отношение непосредственно. Да. Только ты не перебивай, не говоришь, что такого быть не могло.
Почему
рассказывали как бы как некую реальную такую историю.
Давайте,
значит,
мы
некий артист, значит, ну, там, предположим, Лев Прыгунов или там Иван Петров, не важно. Его, значит, якобы отобрали для съемки в итальянском фильме. Причем отобрали там, как бы, большой кастинг, его отбирают для съемки играть какую-то роль какого-то русского человека в итальянском фильме. И он, значит, ну, это там 70-е уже годы, там, и он, значит, набирает у всех заказов. Тебе что привезти? Тебе кофточку, да, тебе, значит, там, косметику,
это
а тебе... Да. И все набрал заказов, там длинный лист заказов, значит. Значит, прилетает он в Италию, на самолете, естественно, выходит в самолет, значит, его сажают в машину, и в машине начинают гримировать. Он говорит, что вы делаете? Я говорю, как, мы едем на съемку. Я говорю, какую съемку? Дайте мне отдохнуть пару дней. Какие пару дней? Привозят его на съемку, быстро снимают, 2 часа, сажают в самолет и обратно.
Ужас.
И ничего не купил ни для кого.
Это вообще никакая, я думаю, это очень грустная история, и думаю, что она правдивая абсолютно.
Сейчас одну из главных ролей могут снять за один съемочный день. Я снимал, третья роль в сериале, кстати, в сериале. Я играл маршала Советского Союза, но у меня 12 сцен было в одном моем кабинете.
Конечно.
И за одну смену они сняли меня. И оплатили мне один съемочный день.
Объяснить Лене, что артисты получают за съемочный день. Да. Значит, естественно, группа заинтересована, чтобы он как можно больше в этот съемочный день отснялся. Но если дают 2 дня, это уже шикарно.
Вот замечательная история со мной и с Анатолием Кузнецовым, и замечательным актером, и прекрасным человеком, который снимался в...
Ну, все мы знаем, да, «Белое солнце»,
«Пустыня» «Белое солнце». Далее, мы играли 2 главные роли из 3 в ГДРовском фильме, как ни странно, комедия о войне. Очень хороший фильм был. «Майне Штунде Нуль» назывался.
Теперь бы его не разрешили в прокату в России, потому что это комедия о войне.
Комедия о войне. Так. Безумно смешно.
Вот. Так вот, значит, и мы в первый съемочный день нам дают расписываться. Мы расписываемся за 900 марок.
Угу. Ого! Да. Круто.
На руки получаем 60.
Это что, откат был?
Ну как? Никакой не откат.
А что это было?
Какой откат? Это официально посольство. Так вот, вся группа нам объявляет бойкот.
Почему?
С нами никто не разговаривает. И говорит, вы штрейкбрехеры. Мы бьемся, мы получаем в 10 раз меньше, чем ФРГ. Мы бьемся, а вы, наш старший брат, вы вот так вот опускаете, и теперь нам могут платить меньше, потому что вам... Но когда мы им объяснили, что 60 марок,
60? Вы получили
это
на руки
в 3 раза больше, чем то, что мы получали в Советском Союзе. В 3 раза.
Им казалось, что вы получили безумные деньги. А на самом деле, да. Им
нет,
так показалось.
Кому?
Немцам.
Нет, немцам наоборот. Мы должны были 900 получить.
Ну, расписали
за 60.
Да. Это называется демпинг. Все, я поняла. Немцы думали, что вы демпингуете. То есть вы соглашаетесь на маленькие деньги работать.
На самом деле, разве вы не знаете, что вообще в советское время...
А на самом деле мы получали в 3 раза больше того, что мы...
Музыканты, которые ездили, да? Они все якобы получали большие деньги. Но фактически они все эти деньги в конверте относили в посольство. А если не отнес, не дай бог, то такой
скандал. Знаменитая история с Ростроповичем,
конечно, со всеми.
Знаете эту историю с Ростроповичем? Ему американцы, зная вот эти законы, ему подарили, а он любил очень антиквариат, ему подарили или китайскую, или японскую вазу, роскошную вазу. И утром в 8 утра к нему приходят, вы должны сдать эту вазу в посольство. Он говорит, хорошо, только с одним условием. эту вазу я должен отдать из рук в руки послу. Хорошо, мы вам позвоним. Звонят. Хорошо, посол вас ждет, у вас только времени. Он несет вазу, подходит к послу, не доходя метра, Правильно. Разбивает ее и говорит, вот три кусочка мне, а вот остальное вам.
Это он молодец, конечно, поэтому они его в кавычках любили. Нам один из наших гостей не признался также, что он был председателем фестиваля «Амурская осень» в этом году.
Сережа наложил?
Сейчас скажут, что не было его там.
Я был председатель полного метра.
Полного метра жюри ездили? Туда, на Дальний Восток ездили. Мальчик, на диване лежал. Я, говорит, на диване лежал весь год.
Ездил в Китай.
Ездил в Китай. Ну вот. И интересно, что я просто почему удивилась, что вы сказали, что почему нам не показать фильм «Гибель вашего героя», потому что вы там сказали в интервью местным журналистам следующую фразу. Насторожился уже. Вы сказали, что я из тех шестидесятников, что воспитан на трофейных фильмах. Плохой финал вытягивает энергию, не дает ничего. Своему сыну, режиссеру, у вас сын режиссер, говорю я нашим слушателям, я спас две картины. Да, уговорил его, чтобы точно. В «Индиго» был счастливый конец.
Да.
И чтобы в «Духлес» в конце главного героя позвонила девушка, и чтобы он возродился к жизни. Обозначил Прыгунов, говорят, свое понимание хорошего кино. А от нас хотели, чтобы мы показали вот такой ужас. Гибель вашего героя.
Нет, там хорошая гибель, красивая, замечательная.
Ничего себе. Так это счастливо. Подождите.
В объятиях русской девушки.
Это Лёва сформулировал все американское кино. Потому что все американское кино имеет хэппи-энд.
Практически все. То есть если она такая красивая...
Еще хочу сказать про шестидесятников. Все говорят, вот шестидесятник. И никто не понимает, что шестидесятники были разные, а мы все, вот он шестидесятник, и все думают, ну шестидесятники были и ленинцы, и сталинцы, и палачи, и жертвы, и троцкисты, кто только не был из шестидесятников, да, но одно объединяет всех шестидесятников, это любителей трофейных фильмов.
Это правда.
Вот. И вот все лучшие шестидесятники, а Сталин пенки собрал очень хорошие тогда, поднять надо было страну, но он взял, он стал показывать американские, английские, французские фильмы, тоже как взятые в качестве трофеев.
Ну, хотя они не были.
Они не были трофейными, да. Вот.
Трофейные были только Мари Корок.
У нас фильмы, все американские фильмы мы смотрели в 4 часа утра, например. У нас всю ночь показывали фильм.
Ровно в 4 утра. Я должна сказать, что мы сегодня, вы знаете, по техническим причинам не показали итоги года «Рея новостей», но они кончаются на грустной ноте. Кто ушел, это всегда любые итоги, к сожалению, кончаются. Да. В этом году ушла Людмила Сенчина. И теперь мы выполняем грустную заявку нашего дорогого гостя Александра Журбина. Мы заканчиваем песней о счастье.
Но все-таки я скажу, что эта песня на самом деле очень лирическая, нежная. И, как ни странно, она прозвучала в фильме «Лето». Кирилла Серебренникова пошли.
Да, тоже события этого года, фильм Кирилла Серебренникова «Лето».
И я поэтому очень горжусь, что это, в общем, незатейливая песня, но она звучит и живет. И давайте ее послушаем.
До свидания.
Гром в небе громыхнет, молния сверкнет во мгле. Ливни в окна постучатся. Люди на земле, на такой большой земле. С детства вечно ищут счастья посредине земли. То в дожде, то в пыли, то вблизи, то вдали. Искать и ждать, любить и верить. Где ты, счастье мое, кружит планета цветная? Где ты, счастье мое, вдруг я тебя не узнаю? Только кажется мне, верится мне, очень скоро я тебя увижу. Счастье, счастье мое.
«Время свободы» – итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.